Наверное, мы посвятим всем тем, кто ищет шидух, кто приближается к свадьбе, чтобы у них все было хорошо, чтобы они нашли то, что они ищут. И Безрат Ашем, чтобы наступил такой момент, когда и родители, и они сами, дети наши, подумали о тех моментах, о тех вещах, о которых мы сегодня будем говорить. Чтобы эта наша встреча не прошла, так сказать, для них ненужной и бесплодной, потому что нужна причина для того, чтобы мы поговорили и о духовном, и о материальном аспекте такой большой радости, как свадьба, и о том, что происходит после свадьбы. По нескольку слов я скажу обо всем. Ну, во-первых, начнем с духовного аспекта. Это скорее, наверное, вот то, что я хотела бы, чтобы родители взяли на заметку. Родители детей, которые, слава Богу, нашли свой шидух, нашли свое счастье, эту всю, так сказать, всю эту подготовительную к свадьбе процедуру мы сейчас опускаем, мы об этом не говорим. Единственное, что я хочу сказать, дорогие мои, когда вы и ваши дети, вы знаете, что хотят ваши дети, вы знаете, что им нужно, вы их понимаете, чувствуете, и скажем, вот что-то не идет, что-то не получается. Вот как-то вот один шидух, второй, третий, а если 15-й, если 16-й, вот что-то как-то не получается, что с этим делать? Ну, наверное, нужно какие-то свои требования и свои просьбы, свои заказы, наверное, нужно как-то уменьшить. Нет, я очень против. Я считаю, что надо стараться получить именно того мальчика, ту девочку, тех бней зуг, которые у вас в сердце, в ваших мечтах, в мечтах родителей, в мечтах детей. И если и что-то менять, то, может быть, немножко как-то себя в плане своего поведения. Вот недавно, скажем, ко мне приходила девочка, израильская девочка, так сказать, записываться на шидух, поговорить о шидухе. Значит, Рав Бен Цион прислал ко мне, сначала мне папа звонил, потом, значит, я договорилась, что я должна увидеть девочку. И пришла девочка, и то, как она зашла. Как она села, как она, так сказать, начала меня слушать. Понимаете, я немножко, наверное, рисковала. Но я взяла себя, так сказать, вот в ежовые рукавицы свои какие-то, ну, в конце концов, самостоятельный человек, израильтян, что я буду вмешиваться, и я все-таки мешалась, и я все-таки ей сказала: дорогая моя, ты пришла с таким видом, ты так зашла, ты так села, ты так, я знаю, положила, ну, может, ногу на ногу она не положила, но, в общем, она себя преподнесла, и я себе представила мальчика, который идет с ней навстречу. И она, так сказать, вот с таким апломбом, пафосом себя разрешает, значит, использовать на этой встрече, то есть ответить на вопрос, самой задать вопрос. Я ей сказала: смотри, тебя мальчики будут бояться. Ну, я как-то, видимо, более тактично говорила, находила какие-то слова, это я вам так вот все сейчас прямо говорю. Немножечко не нужно свои чаяния, надежды менять. Не нужно говорить, ну ладно, раз мне не попадается Талмид Хахам, так я возьму полуталмид Хахама. Или раз мне, так сказать, не попадается мальчик вот из своей среды с русскими корнями, ну тогда я пойду искать среди марокканцев и тайманим и так далее. Нет, свои мечты и свое ощущение того, что вам нужно, я бы не меняла, я бы это держала, так сказать, в запаснике. А вот что можно поменять, это немножко поменять себя, немножко поменять свои манеры, свой стиль разговора. То есть если не идут шедухи, поищите что-то такое, может быть даже одежду поменять, как-то гардероб, вот что-то такое, какие-то технические моменты, но старайтесь не менять то, что вы себе, так сказать, запланировали увидеть в своем будущем муже, в своей будущей жене. Это вещи достаточно серьезные. И если вы, так сказать, с этим свыклись, и вы этого ждете, Безрат Ашем, Бог вам это даст. Это, так сказать, это такая прелюдия. Но мы говорим только о свадьбе и о свадебных, значит, вот свадебная, предсвадебная подготовка. Тут я хочу сказать несколько слов о том, что вот произошел эрусин, помолвка, город там, оглашение, лехаим, потом помолвка. И потом сразу все окунаются в мир, особенно это видно в Израиле, зал, заказать зал, тот зал, этот зал, нет. Посмотреть на меню, какое меню там подают, а что здесь, а что там нужно выбрать. А надо скорее объездить все салоны и посмотреть, где платье лучше, где дешевле, где. И вот все уходит, вот это... Предсвадебная подготовка, там полтора месяца или три месяца, совершенно не важно, все можно успеть за полтора месяца, то же самое, что за три, и то, что можно успеть за полтора, можно растянуть на три. Это запросто, у кого, так сказать, сколько времени есть, сколько времени дается, столько времени вы будете этим заниматься. Но вот заниматься чем? Вот это очень такой важный вопрос, потому что в основном все семьи, все женихи и невесты, кроме, скажем, адрахи, которые они получают каких-то знаний по очень важному в жизни предмету таарата мишпаха, мальчик занимается отдельно, девочка занимается, учится у мадрихи. Да, это святое, эти там 8-12 уроков. Кроме этого, только материальные какие-то вещи. Магазины, залы, какие-то мелочи, о которых можно думать три дня. А особенно если это еще девочка выбирает парик или какое-то покрытие головы. А вот в том городе дешевле, а туда поехать. И вот, к сожалению... Очень, я понимаю, что это надо, это 100% надо, и слава Богу, и дай Бог, это очень приятная суета. Но я хочу сказать вам, дорогие, не погружайтесь в эту суету вот 100% всеми мыслями, душой, телом, на бегу. Дорогие родители, давайте своим детям и особенно своей невесте, своему жениху, комфортное какое-то ощущение. Любите его в этот момент жизни. Вы его, конечно, любите, вы всю жизнь его любите, вы всю жизнь его отдаете, естественно. Но вот в этот период, в этот месяц, 2-3 месяца, он должен чувствовать вашу любовь постоянно что-то приятное. Даже в том, что вы говорите, ой, смотри, какие я тебе купила носки, он в этом должен чувствовать, мама меня любит. Я выхожу и буду строить свою семью, я выхожу из очень теплой семьи, из очень хорошей семьи. Обязательно находите время вот в этот период когда вы посидите всей семьей, когда вы посмеетесь, когда вы, может быть, вместе послушаете музыку, когда вы вместе куда-то поедете. Кроме того, не вместе, отдельно с папой или отдельно с мамой. Поговорить по-взрослому. Какие-то, я не говорю сейчас о каких-то интимных моментах, которые ждут молодые, нервничают и волнуются и так далее, нет. Но просто как-то так поговорить по-взрослому, пойти вдвоем в кафе, вдвоем с папой, например, или вдвоем с мамой, или втроем, поехать куда-то. Я знаю, в Иерусалиме у нас очень, так сказать, очень принято поехать на Котель, погулять, покушать пиццу. Ощущение у ребенка должно быть ощущение тепла, с которым он выходит из своей семьи. И должно быть ощущение того, что у него есть тыл. Это не значит, что он идет на войну, и он готовится там к сражению, не дай бог, со своей будущей женой там, или мужем. Нет. Но у него должно быть ощущение, что вот сюда они придут вместе, и здесь будет хорошо. И он также полюбит моих папу, маму, сестричек, братиков, как их люблю я. И этот момент не забывайте. Не уходите в такую вот материальную суету. Теперь еще один момент я хотела сказать. И мне кажется, что этот момент очень-очень важен. Я сталкиваюсь с этим не раз и не два. Наши русскоязычные дети, а иногда и их родители, если они выходят замуж, женятся с представителями израильского бомонда, если они нашли жениха, невесту, они иногда могут стесняться бабушку, стесняться дедушку. Особенно это относится к религиозным людям. Значит, дети Хазрубачева, у них уже родилось второе поколение, они все религиозные, перерелигиозные, там, неважно, литаим, хасидим, кипот сругот, они... А вот, скажем, какие-то тети, какие-то бабушки, дедушки вообще ничего не понимают, вообще как бы их неловко, и зачем их надо звать на помолвку, и лучше, если, так сказать, поменьше. И вы знаете, не знаю, может быть, потому что я смотрю иногда на этих бабушек, дедушек, тети, дяди, и я понимаю, как им это должно быть обидно. Есть ситуации, когда, скажем, дедушка не еврей, а ребенок выходит замуж за представителя потомственной семьи, там рабоним. Слава Богу, значит, ваш ребенок этого достоин. И значит, так получилось. Наши родители, у всех есть статус тенок шенишба. У нашего поколения, скажем, да, у нас уже нет. Мы уже выбираем. У нас уже весь материал перед нами, и мы уже, так сказать, на строгом суде. Или мы будем невеждами и, так сказать, отбросим от себя все, что мы можем узнать, или мы, так сказать, окунемся в этот мир Торы, слава Богу. Но поколение, которое было перед нами, у них не было такой возможности. И если особенно это старенькие дедушки, бабушки, дорогие мои, чем больше вы будете стесняться своих родственников, тем с большей долей какого-то, так сказать, удивления будут на вас смотреть ваши новые израильские родственники. Чем уважительнее вы будете относиться к своим родственникам, бабушкам, дедушкам, тому поколению, которое еще уже не читает ленинских лозунгов, но еще не зажигает свечи в шаббат. Есть такие родители, которые дедушки, бабушки это принимают, есть такие, которые, так сказать, надо с ними поговорить, надо, чтобы они были, конечно, в приличной одежде, надо, чтобы они уважали то общество, в котором живут их дети и внуки, но при этом стесняться их не надо. И это я вижу, что когда мы не стесняемся своих родственников, ну, родственники тоже должны уважать, так сказать, наш мир, то нас и воспринимают люди из того мира, в котором связь с Торой никогда не прерывалась, воспринимают нормально и уважительно. И наоборот, говорят, вау, значит, родители там, моего зятя, они бали чува, они хазруба чува, и, в общем, это все проходит нормально. Теперь еще, что я вам хочу сказать, это все до свадебные моменты. Значит, на свадьбу очень часто приезжают гости, приезжают из других стран. И вот тут приготовьтесь к тому, это я говорю либо молодым парам, либо родителям, которым приезжают братья, приезжают, ну, то есть тети-дяди, подруги. Сейчас уже, так сказать, границы не такие закрытые, как это было 20, 30, 40 лет назад, и довольно много родственников приезжают на свадьбу. Так вот, дорогие, изначально подумайте, чем и как вы их будете занимать. Вот, скажем, те три дня они приехали до свадьбы, за три дня раньше, обговорите с ними это раньше. Обговорите с ними это еще до их приезда. И, скажем, после свадьбы, шевоброход, и вот как они будут участвовать с вами в этих шевоброход, они будут ездить каждый вечер в гости, или они устанут, и какого они возраста, и какие их возможности, и, может быть, они хотят совместить посещение свадьбы с какой-то экскурсионной программой в Израиле, или в Америке, или в России, неважно где, на Украине, в Молдавии, надо продумать заранее, что будет и как с ними это обговорить. Вот вы хотите что-то посмотреть, давайте вот это утро, вот здесь вы будете, вы-то знаете уже, а они не знают, вот здесь вы будете очень усталые, и вот здесь у вас, так сказать, не будет никаких сил, а вот это утро, если хотите, я могу договориться с машиной, могу договориться там с экскурсоводом или с двоюродным братом, он вас повозит, баба. Это сделайте заранее, потому что бывает очень много обид. Очень много обид. Понимаете, еще люди, есть такой еще момент, что люди из того мира, они не очень понимают, что такое свадьба в нашем, в естественном, в натуральном, в тараническом понимании этого слова. Свадьба для молодых – это полный переворот, это переворот жизни, это первое ощущение, это первый поцелуй, это кого они видят вообще? Они сосредоточены друг на друге и на себе. А люди, которые приезжают оттуда, гости, они привыкли к тому, что свадьба это, так сказать, сибалями-сиба. У нас это, значит, так называется в том мире, где есть хавер, хавера, где встречаются, где общаются довольно близко, до того, как решают устроить вот, так сказать, такое узаконенное торжество, которое делает, так сказать, огласку их отношениям. Да, они муж и жена. Они до этого были практически мужем и женой, а сейчас вот они решили устроить свадьбу. Поэтому для людей, которые не понимают истинный смысл того, что такое еврейская хупа, что такое вот наше, собственно говоря, это во всех религиях, это, я сказала, еврейская хупа, это ближе всего нам, и мы об этом говорим, но, скажем, в христианстве то же самое, добрачные всякие связи не разрешены. Но весь мир сейчас живет по другим лекалам, поэтому для них начинаются обиды. Они на нас не обратили внимания. Я зашла в зал, она вместо того, чтобы ко мне броситься, она, значит, смотрела куда-то не туда. И, в общем, вот этот момент тоже его нужно продумать, чтобы и своим детям дать максимальную радость и максимальную полноту чувств, которые наступят на свадьбе, и в то же время, чтобы не обиделись окружающие, родственники, бабушки, дедушки и так далее. Вот это тоже надо продумать. Теперь, что я еще хотела сказать? Адраха. Адраха – это обязательная вещь. Первое, дорогие родители, что вы делаете после помолвки? Вы обзваниваете всех знакомых и спрашиваете, какая мадриха колод, пионервожатая, которая будет воспитывать невесту, какая самая лучшая? Адраха – это работа за деньги, это уроки, это частные уроки. И я вам скажу, что есть такие мадрихот. Ну, я говорю, скажем, о ивритоязычном мире, но есть и в нашем русскоязычном мире такие довольно известные люди, которые занимаются адрахой. Это заряд на, я даже не побоюсь этого слова, не только на первый год, а на первые 5 или даже 10 лет. И мне говорили девушки, которые... 10 девушки, жены, которые уже 10 лет замужем, говорили о том, что они через 10 лет они вспоминают свою мадриху, женщину, которая с ними занималась перед свадьбой, и они обязаны вот этим счастьем этих первых 10 лет, несмотря на то, что это, так сказать, узнавание, не всегда все так, как ты себе представляла, и не всегда все так, как хотелось бы. И они страшно благодарны человеку, который делал вот эту адраху, рассказывал, сидел, они разговаривали, планировали, думали. А девочка или мальчик говорили о своих личных особенностях, говорили откровенно. И вместе вот с человеком, который делал адраху, они продумывали дальнейшее поведение в жизни. Я уж не говорю про то, что дальнейшее поведение в первую брачную ночь, и во вторую, и в третью, что такое миква, и как, и что. Эти моменты очень-очень важны. Я, к большому сожалению, могу припомнить примеры, когда молодой человек говорил: «А, я все, вы знаете, я только что устроился на работу, я, так сказать, мне очень трудно совмещать работу и ездить на какие-то еще уроки дополнительные, я в Ешиве уже прослушал, там со мной уже позанимались, так что все нормально, и я обойдусь без». Он обошелся без, но он обошелся без уже в состоянии развода, и ребенка своего он так никогда и не видел, который родился уже после того, как они развелись. То есть все было очень быстро. А я себе представляю, я знаю человека, который был готов с ним сидеть и разговаривать, и объяснять, и вложить тот элемент необходимый мужского участия, внимания и так далее, которого ему не хватило вот в начале их семейной жизни, из-за чего трах-тарарам, и все разрушилось. И поэтому, дорогие родители, обязательно берите адраху, узнавайте, не ищите у кого подешевле, ищите отзывы, знаете, сейчас же все, вот, узнайте, поговорите, вот как, вот вы довольны вот этим человеком, который с вами занимался, она вам много дала, о чем, на что ставится акцент и так далее, и выберите, и тогда уже идите, договаривайтесь об уроках, и обязательно Адраха дает настрой на всю семейную жизнь следующую, ну, на ее начало, а потом уже, как говорят, на прицепе. Вот. И теперь мы подошли конкретно к свадьбе. Деньги. На что я назвала этот разговор? На что тратить деньги, которых нет? Дорогие мои, конечно, денег нет. И, конечно, все страшно дорого. И, конечно, все дорожает и дорожает с каждым днем, можно сказать. Если когда-то, я же 30 лет, я по 3 раза в неделю хожу на свадьбу. И если когда-то и музыка, и фотографии, и даже сам свадебный зал, порции и все-все-все стоили намного дешевле, а иногда и платье давали бесплатно, и оно было очень даже симпатично, и кто-то дарил парик, и кто-то еще. Сейчас все изменилось абсолютно. Единственное, что не изменилось, если кто-то мне поверит, вот, я буду очень довольна. Единственное, что не изменилось, все устроится. Все абсолютно устроится. Несмотря на то, что, боже мой, такие дикие цены, боже мой. А как, если еще говорить о квартире, как это может быть? Как, о чем можно подумать? Я не могу сказать, как. Это никто не может сказать. Но то, что все устроится, это возьмите это себе в сердце. Обязательно. Все устроится. И будет красивая свадьба. И будут счастливые дети. И смотрите, я могу вам сказать какие-то, скажем, пути, к которым прибегают родители в Израиле, но можно и не прибегая к этому, сделать тоже очень хорошую свадьбу. И каким-то образом вам на голову посыпятся откуда-то деньги, откуда-то холодильник, откуда-то, опять-таки, я сейчас рискую в ваших глазах показаться смешной и несерьезной, потому что на самом деле я не могу вам объяснить, как, но я вижу, что это вот так. Это очень похоже на один анекдот. Когда-то я была на кухне, и это был Йом Шиши, и я ничего не успевала, и почему-то так получилось, что, в общем, все было перевернуто вверх дном, и я была на кухне, и забежал один молодой человек, посмотрел на меня и сказал: я вам расскажу анекдот. Вот, значит, человек, и этот анекдот, он мне так лег на душу, на мою жизнь и вообще на все устройство этого мира, что я его очень полюбила. И он говорит: вот, человек в одной руке держит курицу, в другой руке держит нож, он должен ей делать шхиту. Курица начинает клевать его руку, и в этот момент у него отрывается шлейкис, и брюки почти упали. Вот представьте себе такую ситуацию. Вот тут нож, тут курица, тут падающие штаны. И он мне говорит: я не знаю, как все обошлось. Я не знаю, чем кончилось. но все обошлось. И вот это так легло мне на душу. И я вам могу сказать то же самое. Я не знаю, как родители выдают, особенно еще родители, у которых папа учится и учится в колледже, и получает 3000 шекелей стипендий в лучшем случае, которые даже зарплатой нельзя назвать. И ну что там мама зарабатывает? И вдруг и свадьба получается, и все получается. И я могу сказать так же, как тот рассказчик. Я не знаю как, но все получится. Конечно, есть небольшая разница между тем, как выдают детей, скажем, литовские родители, хасидские, кипот сругот. Есть какие-то материальные моменты есть. При этом, слава Богу, свадьбы идут, и дети женятся и выходят замуж. Но в хасидских все очень хорошо. Все пополам. Значит, помолвку делает сторона девочки. Но это везде. Помолвку делает сторона девочки. Свадьбу. Помолвку, там, еда, русин, украшения дарит сторона мальчика, это примерно получается по затратам, примерно одни и те же деньги, свадьбу пополам, или если у какой-то семьи 20 гостей, а у какой-то семьи 200 гостей, то тогда музыка пополам, фотограф пополам, зал, допустим, стоимость зала пополам, а стоимость порций, те, у кого 200, платят за своих, те, у кого 20, платят за своих. То есть по-разному это все решается очень просто. Сидят родители и, значит, думают. И с хасидско-безрожными свадьбами все, в общем, довольно просто. И дальше ребята тоже начинают работать, начинают как-то совмещают работу, учебу. В общем, жизнь идет, слава Богу. Обычно первый, второй год родители снимают детям квартиру пополам, дети зарабатывают на покушать, на прожить, и потом понемножку встают на ноги. Сложнее в этом деле, сложнее это, конечно, это литовские свадьбы, потому что родители и те, и другие мечтают, чтобы сложилась семья, в которой бы муж учил Тору, а жена была бы женой Авреха, ему помогала вот в его деятельности. И там, так сказать, мечтают о том, чтобы они как можно позже вышли на, так сказать, рынок труда, то, что у нас называется. Потому что они понимают, что их рынок труда, их колель, их гемара, их учеба, она стоит всех рынков труда вместе взятых. И поэтому там родители стараются обеспечить. За мальчиками и шиботниками идет просто очередь стоит, и родители девочек, конечно, стараются каким-то образом помочь купить квартиру, чтобы хотя бы вот этой тяжести материальной на детях не было, чтобы дать возможность этой семье умножать и умножать то, что называется лимуд Тора, и делать в этом новые открытия, заниматься очень серьезной, тяжелой, кропотливой научной работой, которая, собственно говоря, не дает нашему миру уйти в состояние тоу-ва-воу, котором, значит, в котором мир был погружен до сотворения нашего мира, который мир представлял собой до сотворения нашего мира. И вот здесь, конечно, немножко сложнее. Но я вам должна сказать, и здесь абсолютные чудеса. То есть есть и есть. Понимаете, с одной стороны, я могу сказать, что многие закладывают свои квартиры, берут под них суды, допустим, родители работают, и у них есть какой-то пенсионный фонд, открывают пенсионный фонд. Дети подрастают, и дети уже выходят замуж, женятся, родителям не нужна уже, скажем, 4-5-комнатная квартира, они переезжают в более скромное жилье, разница идет на очень разные способы. Но что я вам хочу сказать, дорогие родители, есть у вас такая возможность? Хорошо. Нет такой возможности. Не надо доводить себя до инфаркта, думая, как же так, где же я возьму деньги. Значит, ваш зять Талмид Хахам придет к вам и без тех денег, которые вам негде взять. Не надо ничего делать через силу. Если это посильно, если есть какие-то возможности, если есть какой-то план действий, и вы можете себе позволить этот план действий осуществить, при этом не перейдя на хлеб и воду всей вашей остальной семье, хорошо. Если нет, будьте спокойны, ваш ребенок получит то, что ему причитается. И если ваша девочка хочет быть женой человека, который учит Тору, хочет ему помогать в этом, понимает ценность этому, значит, Всевышний ей даст такого человека, и не нужно для этого, не дай Бог, ложиться в больницу, из-за этого ложиться в больницу с инфарктом. Это вот то, что я хотела сказать про материальную часть. Теперь, значит, что нужно обязательно, чтобы было на свадьбе? Надо тратить деньги, на что немножко жалко. Да, я всегда говорю, самые важные вещи, три вещи на свадьбе, они очень важны. Очень важны. И, может быть, на эти вещи надо потратить немножко больше, даже чем вы можете себе позволить. Что очень-очень важно? Очень важно это платье невесты. Платье невесты, вид невесты делают свадьбу. Во-первых, невеста создает настроение свадьбы. И если есть возможность сделать невесту максимально красивой, это должно быть сделано. Кроме того, фотографии вот этой красивой невесты – это то, что будет сопровождать их детей, а потом даже их внука. Поэтому на этом давайте меньше экономить. Следующая вещь, на которой мы тоже стараемся сделать хорошо, я не могу сказать не экономить, но стараемся, это фотография и видеосъемка. Это тоже то, что остается на века. И я вам скажу, что хороший фотограф, вне зависимости от качества зала и там мебели какой-то, он может сделать потрясающие фотографии в любом антураже. А фотограф не очень умелый, может и из потрясающего зала, увешанного живыми цветами со всего мира свезенными, сделает фотографии мертвые, такие ходульные, очень такие патентованно свадебные, без жизни, без ощущения этого человека. То есть та невеста, которую вы знаете, задорная, с огоньками в глазах, огоньки могут, не дай бог, потухнуть под камерой неудачного фотографа. Будет платье, будет, так сказать, будет, все будет, но не будет ощущения счастья, ощущения радости этой свадьбы. Поэтому хороший фотограф – это тоже очень важная вещь. И третье, я бы сказала, что это музыка. Молодые сейчас любят музыку. Тут очень разнятся вкусы, очень разнятся вкусы. От еврейской музыки до современных вкраплений. Это, так сказать, это решают, конечно, молодые. Вот, но музыку тоже стараться, чтобы музыка была хорошая. Вот. А на чем можно экономить? Можно экономить на зале, можно экономить на порциях, можно экономить. Это пройдет, и никто об этом не вспомнит через год уже. Можно экономить на каких-то таких вещах, которые не обязательно приехать на свадьбу на лимузине. Кто увидит, сколько минут вообще этот лимузин, он везет молодую, либо пару, это немножко ближе к тому миру, либо отдельно невесту, отдельно жениха, они же встречаются в зале уже под купой. Это можно пропустить запросто. Запросто можно пропустить, потому что это большие деньги стоят. Но, в общем, одну фотографию или две фотографии при лимузине можно заменить такими же замечательными фотографиями или на фоне, который принесет фотограф, или он куда-то свозит перед свадьбой в какое-то красивое место, которое будет рядом. И это не та вещь, на которую нужно выбрасывать деньги. Теперь очень многие берут, сейчас устраиваются свадьбы, берут такого тамада, такой ведущий свадьбы. Ведущий свадьбы, это очень, так сказать, иногда смешно выглядит. Этот ведущий свадьбы совершенно не одного с вами, так сказать, ритма сердца и души, у нее свои написанные тексты, у него. В общем, это тоже такая вещь, которую может кто-то из родственников взять на себя эту роль и прекрасно провести свадьбу, еще это будет близкий человек, то есть на этом тоже абсолютно запросто можно экономить. Вот эти все вещи нужно посмотреть заранее. Израильтянам, я еще скажу, не устаю это повторять, это наша израильская действительность, наш сервис очень многие ругают и по делам ругают, и я согласна с этим полностью, хотя деваться некуда, другого Израиля у нас нет, но, конечно, хочется, чтобы у нас все было лучше, красивее и так сказать, стопроцентнее, но когда в 11 часов вечера, и ее свадьба в разгаре. Только-только закончили ужин свадебный. Там еще в баре все ставят, и те, кто приходят позже на свадьбу сказать мазальтов, они все могут, так сказать, там получить, и все это еда есть. Но официанты смотрят на часы. У них уже кончилось свадебное время. У них рабочее время кончилось, и поэтому хорошо, если в 11 часов. А я видела свадьбы, в которых и в 10:30, значит, снимаются скатерти, потому что скатерти, это относится к кетрингу, к еде. Снимаются скатерти, остаются ободранные столы гостей еще в зале. Это еще даже не последние фотографии, когда все фотографируются с семьей, уже гости уходят, остаются только семьи, фотографы, вот идут эти фотографии. Нет, это даже еще тогда, когда зал полон гостей. И как только они начинают снимать скатерти, особенно еще такие у нас официанты, они все прямо на этом столе, все снимают, все сливают, все, так сказать, страшно неэстетично. Поэтому, дорогие родители, я всегда советую, договоритесь заранее, что вы заплатите еще 200 шекелей. Но чтобы кто-то из официантов остался с вами до конца. И только когда вы скажете, можно снимать скатерти, тогда, значит, уже официант все снимет, и уже эти ободранные столы под скатертями предстанут уже. Уже вы, так сказать, это проглотите. Но когда приезжают какие-то американские, европейские родственники и смотрят на эти наши ободранные, страшные столы, у меня просто каждый раз... Ну, может, я такая перфекционистка, но я хочу, чтобы свадьба была свадьбой, чтобы красота была красотой, чтобы эстетика была эстетикой. Однажды, я уже это рассказывала, в одном Иерусалиме мы попросили, или кто-то попросил ножи. Почему-то были вилки, не было ножей. А, так сказать, есть люди, которые не умеют кушать без ножа. На что официанты нам ответили... А у нас ножи полагаются только на свадебном торжестве, а на помолвке не полагаются. Понимаете, это было бы смешно, если бы не было так грустно, а мы хотим быть, так сказать, хорошими хозяевами такой ируа, такого торжества, как свадьба. Поэтому это обязательно, когда вы будете делать своим детям свадьбу, вспомните меня и подумайте об этом заранее. Но говорить с ними надо заранее. Когда уже все в разгаре, никто вас слушать не будет. Все обговаривать заранее. Теперь еще несколько слов я скажу о том, значит, бывает ли сладким похмелье. Тут вот кто-то что-то пишет, не очень понятное. Так вот, мы говорим о свадебном торжестве. А тому, кто хочет спать, он может пойти раньше и лечь спать. Мы говорим о торжестве, которое раз в жизни у наших детей и у вас, те, кто еще не женат, раз в жизни. И это должно быть торжество красивое и на очень хорошем уровне, вне зависимости от суммы на него потраченной. Может быть, свадьба. Я была на одной свадьбе. Там цветов было куплено, цветов, на 35 тысяч долларов. В 10:30 вазоны с этими цветами стояли на полу, а скатерти были сняты со столов. 10:30. Вот. И теперь, значит, послесвадебное настроение. Дорогие родители, дети получают шева-брахот, делают ваши друзья, ваши знакомые, ваши родственники, родители, как минимум родители, пожалуйста, присутствуйте. Вы их опора, вы их родили, вырастили, воспитали, выдали. Когда родители говорят, ой, я страшно устал со свадьбы, я не поеду на эти шева-брахот, мне всегда становится обидно. Это то, что называется си вашего жизненного пути. Ваш ребенок идет в самостоятельную жизнь. Так поспите утром, так придумайте что-то. Для ребенка очень важно в этот момент ощущать вас рядом. Подумайте о нем. Даже если ребенок, у него будет слипаться глаза, он будет хотеть спать, он сам очень устал. Но ему, усталому, легче рядом с вами, чем, так сказать, в компании не слишком близких людей. Близкие люди должны быть рядом. Теперь, что касается гостей, которые приезжают, это вы уже сами с ними решаете. Они могут к вам присоединиться, может быть, им интересно это будет, может быть, это, так сказать, таким образом они приобщатся к вашим ценностям еврейским. Это вы уже со своими родственниками, друзьями решайте, но вы должны всегда помнить, что главные люди – это ваши дети. Сначала что хочется детям, как им будет лучше, а потом всю остальную ситуацию вы подстраиваете вот под желание и под комфорт детей, тех, которые выходят замуж, которые женятся. И еще такой момент. Буквально два слова, и если хотите, я отвечу на какие-то вопросы. И еще такой момент. Молодые после свадьба, шева проход. И дальше они начинают ездить то к одним родителям на шаббат, то к другим родителям. Одновременно с этим они знакомятся друг с другом. Они еще не настолько близки друг к другу, чтобы перестать друг друга стесняться. А тут вдруг родители и с некоторыми претензиями. Что такое? Ни она, ни он не предложили помочь. Что такое? Ни она, ни он, даже уезжая, не вынесли мусор. Что такое? Я перемыла всю посуду. А они сидели, болтали в соседней комнате. И как это было? И что-то изменился. Мой сын или моя дочь, у них даже в голову им не пришло встать, мне помочь. Дорогие родители, можете начинать этот разговор, но только через год после свадьбы. Через год после свадьбы ваших детей можете им легко попенять и что-нибудь, и то, не дай бог, ни зятю, ни невестке, а своему собственному ребенку. Ой, я ужасно устала, может, пойди немножко там прибери перед третьей трапезой, например. Но ни в коем случае не сначала. Дайте им возможность создать что-то. Они начинают создавать что-то свое. Они начинают приглядываться друг к другу в роли мужа, жены. Им, скажем, вот эти 15 минут комфортно посидеть, полузгать семечки, и это будет еще один плюсик в сокровищницу их взаимного общения. Дайте им эту возможность. Дорогие родители и другие дети, остальные дети, возьмите на себя домашнюю работу, а им только улыбайтесь. Пусть им будет у вас хорошо, пусть они хотят к вам приезжать. А для того, чтобы им было у вас хорошо и чтобы они хотели приезжать, давайте немножко вот сейчас, первый год, мы их не воспитываем. Воспитывали до 20 лет. Что воспиталось, то воспиталось. Дальше перепрыгнем через год, а там посмотрим. Это, мне кажется, очень-очень важно. Ну и шутка, которая строит перспективу ваших с ними отношений. Шутка, которой, конечно, как обычно, мы знаем, есть доля шутки, а все остальное почти правда, дорогие родители, чтобы все хорошо у нас было с нашими взрослыми детьми в перспективе их самостоятельной жизни. Наш род должен быть закрыт. Ну, а карман по возможности, конечно, открыт. Это я вам желаю, чтобы у вас были такие возможности, желания и счастливые дети. Если есть какие-то вопросы, я готова. Сейчас вот я нажму тут. Затронули тему нерелигиозных родственников. Моя двоюродная сестра Хазрали Чува на объявление про Иерусалим позвали нерелигиозных дядю и тетю моих родителей. Папе с мамой было очень приятно. Мама потом рассказывала, что папа сидел за столом и плакал от счастья. Спасибо большое за этот комментарий. Спасибо большое. Вот. А насчет в аренду скатерти на свадьбу или Руси? Да, это тоже хороший, но обычно это что же, это лишняя суета, поэтому обычно уже кетрин все привозит, и там не зеленые, эти самые зеленые скатерти салатовые, салфетки, там все это, ну так уже мы хотим всегда сэкономить, но может быть вы и правы, да, может быть это хороший вариант, да, тогда от кетринга мы будем в этом не зависеть. Это, да. Вот, спасибо. Спасибо за комплименты. Если есть еще какие-то вопросы. Вот, тут кто-то хочет. Да. Это мы уже говорили. Ложиться спать вовремя. Все имеют право уйти со свадьбы и лечь спать вовремя. Вот вчера мы были на свадьбе у наших соседей. Свадьба была такая хасидская. И мы подъехали, поздравили. Вот, и предложили своим другим соседям, что мы их подвезем. Они сказали, нет, мы уже дети готовились, мы останемся до конца. Они остались до конца. А у меня сегодня с утра была работа с 9 утра. Так что мы уехали и не посмотрели такой интересный и трогательный мицва-танец. Ну, так как у нас свадьбы бывают, мы еще на нем окажемся. Так что это каждый человек решает. Да. Вот все, наверное, да. А, вот, к сожалению, нет. К сожалению, мне нередко доводится слышать о разрушенных помолвках, в том числе после рассылки приглашений. В одной очень уважаемой семье такое произошло за пару дней до предполагаемой свадьбы. Как предотвратить такое печальное развитие событий? И как побороть страх такого поворота событий в процессе подготовки к свадьбе? Ой, слушайте, наше время кончилось, но это настолько важный вопрос, что если Мирьям меня простит, я одну минуту буквально, одну минуту скажу.
Я вас прощаю, послушаю умный совет.
Скажу по этому поводу. Значит, как предотвратить? Дорогие мои, я всегда считаю, что в шидухе ни в коем случае никогда не нужно торопиться. Я шатханит. У меня есть личный интерес, чтобы эта пара была счастлива раз, и чтобы эта пара состоялась два. Это моя работа, и это моя зарплата. При этом я никогда, никогда не тороплю ни жениха, ни невесту. Я считаю, что и разбегаться надо очень 10 раз подумать, и соединяться надо тоже 10 раз подумать. У меня была ученица. У ее ребенка, у девочки распалась помолвка. Я ее спрашиваю, что случилось? Она говорит, Шатхан очень давил, что скорее. Это было время, это еще корона была в разгаре. Немножко не разобрались. Получилось, что попытались соединить двух совершенно разных людей. Слава Богу, уже девочка вышла замуж, все хорошо. Мой совет такой, не будучи уверенными в том, что это оно, не надо идти на закрытие варианта. Закрытый дух, это называется, это не то, что вы подумали, это называется закрытый дух и перейти к помолвке. То есть шидух уже состоялся в положительном смысле. Вот, все, конечно, бывает в жизни. У меня у подружки когда-то, вот так вот получилось, что ее девочка за неделю до свадьбы сказала, нет, не могу, это очень опасная вещь, я вам честно говорю. Потом, слава богу, сейчас все хорошо, уже и замечательная семья, и дети, и все, но потом я встречала свою подружку и говорю, ну как у нее дела, что, как шедухи идут, она говорит, не просто не идут, а никто ничего не предлагает. И обязательно в такой ситуации, если разрушен шедух, то сторона, которая это разрушила после помолвки, должна написать письмо специальное, слеха умехила, такая форма письма, и объяснить себя, и попросить очень-очень сильно попросить прощения, и получить слеха, то есть написать просьбу о прощении и получить вот это письмо слеха умехила, что да, от всего сердца мы тебя прощаем, мы поняли, да, что это на самом деле, в общем, это нужно сделать. И как побороть страх? Больше знать семью, больше знать мальчика, больше знать или девочку. Когда-то вот мальчик такой ситуации, мне рассказали такую ситуацию, 3 встречи прекрасно, он хотел, девочка была более спокойна, а он хотел, все замечательно, разослали приглашение, и вдруг он пришел и говорит, я все время думал, это не мое. Все, дорогие родители, его родители были просто в шоке, его родителям было неудобно, они не знали, что делать. Но бывают всякие ситуации. У меня когда-то одна моя ученица, она ашкеназская девочка, и она была помолвлена с сефардским мальчиком, с такой, который учился в ешиве. И она на каком-то этапе почувствовала, уже ее мама, уже ее родители приехали на свадьбу. И все, и на каком-то моменте вдруг... Она говорит, нет, не могу, боже мой, мы с ее родителями ходили к той семье, и извинялись, и плакали, и все что угодно. И говорили, конечно, она не захотела сефарда, конечно, она побоялась, что он талмид хахам, конечно, дорогие мои. Она вышла замуж за сефарда, за талмид хахама, он сидит и учится. Просто вот это было что-то вот такое, бывает такое. И тот мальчик тоже женился очень благополучно, слава богу, бывает. Поэтому бояться в любом случае не надо. Всевышний все устроит. Какие-то испытания бывают. Единственное, что я вам посоветую, это не спешить. Не спешить. Извините, пожалуйста, Мирьям.
Мне было очень интересно. Вот. Как всегда.
Я думаю, что вы тоже можете что-то добавить по этому поводу. Вот у нас у всех есть такие всякие примеры, истории. Всего хорошего, счастливо, до свидания, хорошего урока.